эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Если есть какие-то вопросы, которые вас запинают на вашем христианском пути, которые как-то мешают вам веровать, которые мешают вам, может быть, обратиться ко Христу, если вы пока еще не верующий человек, то как раз вот эта передача – это возможность эти вопросы поставить, это возможность их задать, и добро пожаловать. Будет очень хорошо, если вы их поставите. Поставить их можно разными путями. Можно оставить вопрос на нашем сайте theos.media, и там будет такая синяя полоска «Слушать эфир» и задать вопрос в студию. И можно набрать, можно посылать вопросы через комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно посылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, можно этим же ящиком и воспользоваться. Я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, потому что мы во многом существуем благодаря поддержке наших слушателей. Если вы хотите нас поддержать, это легко очень сделать. Вы можете посмотреть там на сайте theos.media, будет такая кнопка, заметно достаточно. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то это тоже достаточно легко сделать. Наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа», «Сергей Худеев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вам выдаст любой поисковик, будет вести на страничку вот этой передачи на сайте Теос Медиа, и вы увидите, как ее поддержать. Значит, вот Алина прислала вопрос относительно Кваля, но он длинный. Вы знаете, давайте мы подождем до с вот этим вопросом. Я его внимательно изучу, обязательно отвечу, даст Бог, в пятницу. Просто я сейчас не смогу его зачитывать. Да, действительно, тут мне нужно будет его подробно изучить. Я на него обязательно отвечу, но вот сегодня я просто не успею. Относительно вашего возражения против реинкарнации, вы не понимаете, что такое... Вы не понимаете, что именно реинкарнируется, а вы понимаете, что такое бессмертная душа. Я понимаю, что бессмертная душа означает, что мое личное бытие, оно продолжается после смерти тела. То есть я продолжаю существовать как самосознающая личность. Я понимаю, что я после смерти – это, в общем-то, тот же я, что и до смерти. Что моя жизнь продолжается в другом состоянии. Что это был я. Вот мы можем, например, посмотреть там притча о богаче и Лазаре. И богаче и Лазарь, они продолжают сохранять свою личную идентичность. То есть богач, он помнит, что он был богачом, Лазарь помнит, что он был Лазарем. Там богач вспоминает о своих пяти братьях. Мученики, которые убиенные за Слово Божие в книге Откровения, они помнят, что они вот были как раз убиты. То есть душа сохраняет личную преемственность. Душа сохраняет воспоминания, душа сохраняет самосознание того, что вот это именно я. И это позволяет нам говорить о том, что человеческая жизнь продолжается после смерти. Жизнь вот этого конкретного человека. Вы и я продолжим наше бытие после смерти. И мы будем осознавать себя, мы будем отдавать себе отчет, что это вот именно мы сами. Вот точно так же, как, ну вот я часто этот пример привожу. У меня есть фотография, где мне года 3, наверное. И я сижу на полу, играю с там, игрушечным был конструктор, юный зодчий, и была ракета игрушечная. Такая, знаете, из металлическая, с, на болтиках, которые надо было закручивать, чтобы учиться развивать моторику. И я, конечно, не похож на себя трехлетнего очень сильно. И, наверное, если показать постороннему человеку эту фотографию, он меня на ней не узнает. Там какой-то трехлетний мальчик на черно-белой фотографии. Но я помню, что это был я. У меня есть воспоминания, относящиеся к этому периоду моей жизни. И между мной трехлетним и мной сейчас существует преемство. И вот это преемство, оно будет существовать дальше. Когда мы умрем, и бессмертная душа вне тела будет сознавать, что это был я, это была моя жизнь. Я совершил такие-то поступки, и сейчас они меня радуют или печалят. Я ожидаю воскресения мертвых. То есть личность будет полностью сохранена в этом отношении. Реинкарнация предполагает утрату личности. Она предполагает, что вот ты помер, и ты реинкарнировался в какого-то совершенно другого человека, который совершенно не помнит о том, что он когда-либо был тобой. Он, у него другая, другой язык, другая культура, другие друзья, другие интересы, другие увлечения. У него вообще нет с тобой ничего общего. Поэтому, если спрашивать вопрос, что у меня общего с моей будет душой после смерти, все, мое личное самосознание, мои воспоминания, мой уникальный внутренний опыт, то, что философы сознания называют привилегированным доступом, то, что я знаю мои мысли, чувства, переживания, воспоминания так, как их никто другой не знает. То есть по выходу из тела это буду именно я. В случае реинкарнации вот эта личная тождественность, она пропадает. И, естественно, возникает вопрос, а в чем разница между реинкарнацией и ситуацией, когда я просто помер, и меня просто больше нет, а потом родился какой-то совершенно другой человек, который живет совершенно другую жизнь. Мыша, вы говорите, что те, кто верит в Йешуа, они теперь верный остаток Израиля. Кто, по-вашему, теперь этнические евреи? Значит, Бог продолжает иметь некое особое попечение еврейском народе. Потому что мы читаем в Библии, что евреям предсказано, что они обратятся. Весь Израиль спасется, говорит апостол Павел. Есть пророчество Малахи, они воззрят на того, которого пронзили. То есть Израиль обратится ближе к возвращению Господа, Израиль обратится, и это указывает на то, что Израиль, во-первых, просуществует как некая отдельная общность людей. Израиль не будет уничтожен, не будет ассимилирован, сохранится как народ, и он обратится к Христу уже ближе к концу мировых событий. Поэтому евреи продолжают играть важный, до конца нам непонятную нам роль в Божьем замысле. И Бог помнит их, Бог имеет о них свое особенное попечение, имеет на них свои особенные планы. И вот в этот план входит, что Израиль перед самым возвращением Господа, он обратится ко Христу как в целом, как общность. То есть эта общность, она сохранится. Есть люди, вначале живут гражданским браком, потом идут венчания, делают ЗАГС. Это же не по Библии. Ну, скажем так, нет, это не по Библии, но если они пошли, в конце концов, узаконили свои отношения, это уже хорошо. Потому что что плохо в так называемых гражданских браках, это отсутствие взаимной преданности. Эта ситуация, гражданским браком называется ситуация, когда мужчины и женщины живут вместе, и никто никому ничего не обещал, никто не взял на себя никаких обязательств, никто не там нигде не поставил никакой подписи. И это неправильная ситуация, потому что, ну, вот они идут по улице, и знакомые встречают и спрашивают, кстати, кто эта молодая женщина? Она кто? И вот тут человек должен сказать, ну, она мне жена. Если он уклоняется, сказать, она мне жена. Если он уклоняется, признать, что она ему жена вот перед Богом, перед людьми. Это глубоко неправильная ситуация. Это явный недостаток преданности. Если люди эту ситуацию исправляют, если они заключают брак как должно, они друг друга признают и принимают как супругов перед Богом и перед людьми. Вот это хорошо, это ситуацию, конечно, исправляет. Но вообще говоря, ситуация так называемого гражданского брака, когда люди живут фактически как муж и жена, но при этом никак не признают эти отношения перед людьми и Богом, ну, ее нужно исправлять, она неправильная. Все-таки тут ответственность прежде всего на мужчине, и он должен принять такое решение, что я беру эту женщину как жену, я буду о ней заботиться. Я принимаю на себя обязательства по отношению к этой женщине, что она мне жена. Тут не просто вот там, сегодня мы живем вместе, а завтра непонятно как. А я принимаю на себя обязательства, что она мне жена, я буду о ней заботиться. Люди, которые живут вместе, девушка и парень, или взрослые, без венчания и ЗАГСа, когда забеременеют, потом делают венчание и ЗАГС. Разве можно так? Это в Библии есть. Ну, это, собственно, повторение того же вопроса. Всегда нужно исходить из того, что, да, в результате супружеского общения бывает беременность. И нужно заранее принимать такое решение, что мы муж и жена. Вот этот мужчина, он взял на себя обязательство, что я буду заботиться о тебе, я буду заботиться о детях, которые у нас будут. Конечно, это неправильная ситуация. Вот этой ситуации лучше избегать. На это не надо соглашаться, потому что если мужчина любит, юноша любит девушку, и он хочет ее взять как жену, то и слава Богу. Если он хочет с ней фактически жить как с женой, но не хочет ее признавать своей женой, это очень сомнительная ситуация, ее надо избегать. Лучше тогда дождаться человека, который вас принимает как жену, а не как, ну вот, пока будем жить вместе, а там видно будет. Все-таки важно, чтобы люди, вот если люди живут вместе, они признавали это перед Богом и людьми, что они теперь муж и жена. Добрый день, люди добрые, Киев смотрит и приветствует. Слава Богу, что я могу сказать, несмотря на все эти трагические события, мы во Христе остаемся вместе, и это очень важно, это очень драгоценно. Что такое человеческая природа, которая якобы не слитна, не разделена с Божественной во Иисусе Христе и объединена с последней личностью, якобы второго лица Пресвятой Троицы? Человеческая личность где? Во Иисусе Христе Бог и человек являются одной и той же личностью. То есть вот Бог и человек во Иисусе Христе – это одна личность. И эта личность обладает двумя природами. То есть Иисус Христос, с одной стороны, целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Природа, если это определить вот как на пальцах, это то, что делает нечто тем, что оно есть. Вот собака обладает собачьей природой, например. Эта собачья природа делает ее принадлежащей к собакам. Все собаки обладают определенным набором характеристик. Все собаки принадлежат к собачьему роду. Человеческая природа означает, что человек принадлежит к человеческому роду. Мы с вами принадлежим к человеческому роду. И к этому же человеческому роду принадлежит Господь наш Иисус Христос. И Господь наш Иисус Христос, в отличие от нас, он обладает двумя природами. Он одновременно и Бог, и человек. Он такой же человек, как мы все, во всем подобный нам, кроме греха, и он Бог, как Отец и Святой Дух. Зачем святым православным воскресенье? У них все в шоколаде. Уже верующие к ним обращают молитвы, они получили возможности, которых не имели при жизни. Ну, за тем, что Бог создал нас всех духовно-телесными существами. У Державина в поэме «Бог» говорится, что поставлен я не процитирую сейчас дословно, но вот я поставлен там, где Бог закончил творить духов небесных и начал творить телесных. То есть я обладаю принадлежу к обеим мирам. Мы не являемся чисто духовными существами. Ангелы, они вот чисто духовные существа, у них нет материального тела. Но человек, и таков о нем благой Божий замысел, человек обладает и телесной, и душевной природой, и человек призван быть участником в обоих мирах. Он Божий посланник в материальном мире. Человек обладает материальным телом, это не случайность, это не ошибка. Таков изначальный замысел Бога. Смерть, которая означает разлучение души от тела, это не окончательное состояние человека, и это состояние в определенном отношении неправильное, неестественное. Оно будет преодолено в воскресении. При этом люди, которые умерли в вере, в покаянии, в хранении заповедей Божиих, они, как апостол Павел говорит, я желаю разрешиться и быть со Христом. Они со Христом. Они пребывают в его лица. Они видят славу Его, как Христос молился об учениках. И они пребывают в бесконечной радости, утешении и блаженстве. И они молятся о нас. Однако, при том, что их состояние является, несомненно, бесконечно радостным и утешительным, оно еще не является полным, оно еще не является завершенным. Для того, чтобы войти в полноту радости, которую Бог уготовил своим святым, им нужно пройти еще через физическое воскресение, потому что Бог собирается нас воскресить еще и физически, для того, чтобы нас полностью восстановить. Вот как Христос воскрес из мертвых, так и мы воскреснем. Об этом Писание говорит очень ясно. То есть, с одной стороны, есть такое промежуточное состояние между смертью и воскресением, но оно именно промежуточное, оно не окончательное. Святые сейчас пребывают на небесах и молятся о нас. Ну, мы это читаем, например, в книге Откровения, где души мучеников взывают к Богу о совершении суда, вот, восстановлении правосудия на земле. Но это не окончательное состояние. Бог воскресит всех умерших. При том, что состояние усопших святых, оно является блаженным. Они пребывают в присутствии Христа, и они бесконечно рады и счастливы. Оно не является еще завершенным в том плане, что, в конце концов, Бог всех нас воскресит из мертвых. Сорин. Здравствуйте, как христианину стоит объяснить чудеса, показанные в Библии, которые кажутся абсолютно неестественными, нарушающими законы физики. Ну, прежде всего, надо сказать, что чудеса не нарушают законов физики. Может прозвучать неожиданно, мы привыкли к тому, что критики нашей веры часто говорят, что чудеса нарушают законы природы. Вот вообще эта фраза, она принадлежит Дэвиду Юму, был такой шотландский мыслитель XVIII века, и он выдвинул один из аргументов против чудес, который сводится к тому, что чудеса нарушают законы природы. Эти законы природы установлены всеобщим опытом человечества. Следовательно, мы должны либо признать, что всеобщий опыт человечества ошибается, либо что чудес не бывает. И этот аргумент, он ошибочен, хотя его повторяют постоянно, но он ошибочен во многих отношениях. Он ошибочен, в частности, потому что чудеса не нарушают законов природы. Я поясню это на примере. Пару примеров даже приведу. Вот представьте себе, что у меня была бы дача, и я бы приехал на эту дачу и оставил на полу 32-килограммовую гимнастическую гирю. А потом я бы приехал и увидел, что это гиря на шкафу наверху. И что бы я сказал? Что тут нарушен закон всемирного тяготения? Нет. Очевидно, я бы сказал, что в мое отсутствие на даче побывал кто-то достаточно сильный, чтобы закинуть эту гирю на шкаф. Чудеса, они не являются нарушением закона природы, они являются проявлением вмешательства кого-то, кто обладает способностью их совершить. Я иногда атеистам привожу такой пример. Вот представьте себе, что на Землю прилетели инопланетяне, и инопланетяне на вечеринке по поводу первого контакта превратили воду в вино. Ну и, наверное, атеисты в этой ситуации скажут, ну они же инопланетяне, но у них их инопланетные технологии, они нас очень сильно опередили. Может, они могут превращать воду в вино, у них там какой-нибудь квантовый трансмутатор стоит, они там нажимают кнопку, и вода превращается в вино. Так в этом случае будет нарушение законов природы? Нет, у них просто такая могучая технология. Но тогда чудо говорит не о нарушении законов природы. Чудо говорит о вмешательстве некой сверхприродной силы. Ну или еще один пример. Вот, допустим, у нас лектор в аудитории немножко отрывается от пола, повисает в метре над полом, продолжает читать лекцию. Что люди скажут? Что это нарушение законов природы? Нет. Люди скажут, что, ну, наконец, мы изобрели антигравитацию. Вот, наконец, мы получили возможность вмешаться в природу вот таким образом. То есть чудеса, Божьи чудеса, они являются не нарушением законов природы. Они являются вмешательством, знаком вмешательства сверхприродной силы. Воскресение Иисуса Христа из мертвых, центральное чудо Библии, не является нарушением законов природы. Оно является знаком вмешательства Бога в сотворенный им мир. Поэтому, когда люди говорят, что нам чудеса противоречат законам природы, ну, нет, не противоречат. Что они кажутся абсолютно неестественными, разумеется, потому что мы обычно происходят обычные вещи. Чудеса, они носят свой чудесный характер именно потому, что происходит нечто непонятное, происходит нечто, что обычно не происходит. То есть апостолы, которые вышли на проповеди, стали провозглашать, что Христос воскрес из мертвых, им никто не мог сказать, ну, воскрес, воскрес. Ну, бывает время от времени, знаете, у меня тут бабушка воскресла на днях. Нет, очевидно, что чудо, оно носит характер чуда именно потому, что вот обычно такого не бывает. И именно поэтому это является знаком, уникальным знаком божественного вмешательства. Значит, Лариса приводит примеры с экспериментом, который ставили над крысами, и чем больше они верили в свою способность плавать, тем лучше они держались. Ну, возможно, но я, собственно, не вижу вопроса, на который должен был бы отвечать, а то вы просто так поделились. Так, Первая мировая война, революция 17-го года, гражданская война в России, Вторая мировая, холодная война, бомбежки Югославии. Где все это происходит? В христианском мире, среди христиан, о чем-то свидетельствует. О страшных провалах христианства на экзаменах. В чем причина провалов? Неслышание пророков, уход от Бога и невозвращение к Нему. Да, но понимаете, что тут важно, в чем важно отдавать себе отчет? Христианство не возвещало, апостолы не учили, что благодаря христианству в мире установится идиллия, там мир во всем мире, и все будет очень хорошо. Наоборот. Весь мир лежит во зле, говорит апостол Иоанн. Это падший мир, где Господа распяли. Это мир, где лукавое сердце человеческое крайне испорчено. Где люди без конца враждуют между собой по самым разным поводам. И этот мир, он преобразится, наступит вечный мир, установится вечная гармония, когда Господь вернется во славе и совершит суд над народами, не раньше. То есть идея, что христианство должно было установить царство гармонии мира, да нет, не должно было и не собиралось, и не было такого в проекте. христианство оказало огромное определяющее влияние на европейскую цивилизацию. Сама идея о том, что мы вот находим в войнах что-то неправильное, она чисто христианская. И она довольно хрупкая, она не очень прочно вообще даже укоренилась. А так вообще, знаете, вот за пределами христианского мира никому в голову не приходит вообще сожалеть о там, каких-то славных победах. Вот в христианском мире есть такое постхристианское явление, когда там люди очень переживают за права меньшинств. И не обидели ли мы индейцев тем, что мы завоевали их земли? Вот обидели, это плохо, это неправильно. Давайте как-нибудь извинимся, давайте как-нибудь попробуем нашу вину загладить. А вот некоторое время назад в Турции праздновали завоевание Константинополя. Никому в голову не приходило вообще там печалиться, а не обидели ли мы бедных греков? Ну, греков обидели, греки обижаются до сих пор очень сильно. Но это в голову не приходит людям вообще огорчаться на это. Сама ситуация, когда людям приходит в голову думать, а вот поступили ли мы справедливо, а не обидели ли мы какие-то меньшинства, она вообще выросла только в христианском мире. То есть нельзя сказать, что христианство никак не изменило мир. Но христианство не обещало никогда, что в этом мире будет царство мира добра и гармонии до возвращения Господа. Мы живем в падшем мире, мы являемся падшими существами. Существует огромная разница между людьми, которые пережили подлинное обращение ко Христу, и людьми, для которых христианство – это просто культурная традиция. И этот мир, увы, будет раздираем войнами, мятежами и конфликтами почти до самого его конца. Поэтому христианство не обещало того, что у нас здесь мир установится просто в результате плавного исторического развития. В результате плавного исторического развития придет Антихрист. А вот мир будет установлен, когда Господь вернется во славе. Игорь, а как в раю? Будут священники, апостники, будут молитвенники, или это будет в прошлом? Это будет в прошлом, потому что в раю мы уже пришли. В раю, может, дома. И все то, что мы делали для того, чтобы прийти, все то, что мы совершали по дороге, ну, уже отвалится, это уже будет не нужно. В раю не будет медицины, потому что там не будет болезней. Там не будет полиции, потому что там не будет преступности. Там много чего не будет. И в раю мы будем находиться в непосредственном общении с Богом. То есть мы не будем усиленно молиться, там, читать молитвенное правило, мы будем находиться в общении с Богом самым непосредственным и естественным образом. Энди, разве не пропасть между личностью Бога, пусть в виде второй ипостаси, и личностью человека? Нет. Дело в том, что человек создан по образу Божию. Человек изначально он так создан, чтобы пребывать в общении с Богом и чтобы вместить Бога. И человек, он в этом отношении велик. Бог мог сделаться человеком именно поэтому. Почему у нас принято все испытания, все беды в нашей жизни рассматривать как за грехи посланные? Если Господь – любовь, Он не может любовью причинять боль. Нельзя сказать, что любовь не может причинять боль, потому что бывают ситуации, когда, ну вот, понимаете, например, наркоман. Наркоман в состоянии ломки испытывает ужасные страдания. Вот абстиненция – это что-то ужасное. Я, слава Богу, не переживал этого, но я знал людей, которые переживали, они говорят, это очень болезненно, это очень страшное состояние, когда человек готов абсолютно на все, чтобы получить дозу и на какое-то время это мучение отсрочить. То, что очень плохо и мучительное страдание. И для того, чтобы исцелиться, человек должен через это страдание пройти. Люди, которые соскакивают с иглы, у них называлось переломаться. переломаться в сухую. Было выражение «переломаться в сухую» – это когда человек не пытается смягчить это состояние еще какими-то веществами, а просто вот знает, что ему нужно там отмучиться какое-то время, а потом начнет отпускать. И это очень неприятное состояние. Но для того, чтобы прекратить употребление и из него вылезти, нужно через него пройти. Или бывает, когда человек переживает мучительный слом гордыни. Тоже очень неприятный бывает момент. Я читал историю про одного эсэсовца, который узнал, что он на самом деле не ариец. Там нашлись какие-то еврейские предки, и он от огорчения застрелился. А чего он так сильно огорчился? Вот эта картина мира, в которой он имел такую самоуверенность, гордость, надменность, чувство своего превосходства, она рухнула. И она должна была рухнуть, потому что он занимался чудовищным самообманом. Но вот когда этот обман рухнул, ему было очень-очень больно. Он этого не вынес. То есть ситуация, когда человек сталкивается с истиной, истина причиняет ему боль, она возможна. Возможна ситуация, когда человек делает что-то дурное в своей жизни. И это его настигает. Я беседовал с одним человеком, который был бандит в 90-е годы. И он за свое бандитство в тюрьму сел. И в тюрьме он покаялся. Но вот в момент, когда он сел в тюрьму, это ему, естественно, не понравилось. Потому что вот он был бандит, хозяин жизни, перед ним все на цыпочках ходили. Он мог деньги тратить большие, он мог себе все позволить, что хотел. А тут его бац, и ведут по коридору. Он там руки взял назад, все, уже он в тюряге. И это мало радости, очень мало. И это страдание. В тюрьме реально плохо. Но потом он понял, что, ну, слава богу, что меня посадили. Потому что меня бы иначе убили на разборке, я бы попал в ад, как нераскаянный бандит. Но вот в тюрьме покаялся, пройдя через это страдание. То есть ситуация, когда страдание оборачивается человеку ко благу, она возможна. Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться закону твоему, говорит псалмопевец. Послание к евреям говорится о том, что Бог может наказывать нас, как детей. Потому что тут апостол Павел, он говорит, что если вы остаетесь без наказания, то вы незаконные дети, а не сыны. Он что имеет в виду? Что в его время в римском таком домохозяйстве там были законные дети, которые должны быть наследниками. И вот их воспитывали в строгости, потому что на них ложилась большая ответственность. А были дети от рабыни, которые их можно было баловать, потому что, ну, а чё им? Они так, на них никакой ответственности большой лежать не будет. И вот Бог может, конечно, допускать, чтобы мы пострадали, чтобы мы поняли там неправоту наших путей, чтобы мы обратились к Нему, чтобы мы научились вере и терпению. То есть страдания могут быть частью жизни христианина. Другое дело, что это ни в коем случае не оправдывает, когда люди друг другу причиняют страдания. Это вот мы ни в коем случае не должны говорить, что тебе полезно пострадать. Если полезно, то Бог сделает так, чтобы этот человек пострадал. Нет, это не наше дело в любом случае. Но страдания могут быть частью исправления и спасения человека. При этом страдания не обязательно являются именно результатом человеческого греха. Не обязательно. Это может быть такое, но это не обязательно результат именно греха. Там человек... я помню, я как давно читал книжку про человека, который решил совершить кругосветное путешествие в инвалидной коляске, чтобы доказать, что человек в такой коляске, он может продолжать полноценную жизнь. Но примечательно, как он в нее попал. Была группа подростков, которая гоняла на машине и попивала пиво. И очень, значит, так веселились. И они пару раз уже во что-то чуть не врезались. И он сказал, что было, ну, как бы два звоночка такие, что надо вообще тормозить, и надо это все прекращать, и надо там от своего пива просыхать, а потом уже садиться за руль. Но кончилось все тем, что они куда-то, наконец, впилились, и часть из этой компании просто погибла насмерть, тут же погибли на месте. А он и еще несколько ребят были искалечены на всю жизнь. И вот человек оказался в таком бедственном положении из-за своего греха, из-за своего безрассудства, из-за своего нежелания прислушаться, когда вот то, что он сам называл звоночки, то, что говорит о том, что не надо уже слезать. Но бывает ситуация, когда страдания не связаны с лишним грехом человека. Мы не должны говорить, что человек страдает, потому что вот ему лично, за его личные грехи прилетело. Нет, это совершенно не обязательно так. Люди могут сталкиваться со страданием, которое не является результатом там, их личного греха, а является результатом того, что мир в целом поврежден грехом. И бывает так, что человек страдает не за что-то, а для чего-то. Как Христос говорит о слепорожденном, это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Страдание может быть для человека возможностью обратиться к Богу, взрасти в Боге, обрести венец на небеса. Вот я как-то один человек мне рассказывал историю. Давным-давно он сам шотландец, и он вырос в каком-то бедном районе Шотландии, в какой-то очень бедной семье, то есть там какое-то глухая деревня шотландская, бедная семья, он там вырос, но он трудолюбивый был человек, он пахал, он добился определенного успеха, он добился определенной стабильности, он вступил в брак, родил ребенка, ребенок оказался очень тяжело больным, вот настолько больным, что даже матери было его трудно принять. И он был верующим, как бы с самого начала. Он поехал в свою родную деревню, встретил там, значит, своего священника и говорит: «А что так? Я вот, конечно же, я человек со своими недостатками, но я старался слушаться Бога, я удалялся от греха, я старался как лучше. За что мне это такое?» И ему священник сказал, что вот таких детей Бог доверяет тем, кто может о них позаботиться. То есть какое-то страдание, какое-то испытание, что-то тяжелое может быть не наказанием, что вот ты там согрешил, вот тебе прилетело. Это может быть испытанием, заданием от Бога, некой миссией, из которой ты послан. Что ты в этом мире, в этот мир ты послан, ты как христианин, ты в этот мир послан Христом с определенным заданием, с определенной миссией. Это падший мир, который разрушен грехом. И ты в этот мир послан для того, чтобы послужить Богу. И твое страдание может быть частью твоей миссии. Или другой пример. Есть такой ученый, генетик американский, Фрэнсис Коллинз. И он рассказывает о том, что его привело к обращению. Он христианин, что его привело к обращению. Он работал врачом одно время, и он работал с людьми, которые умирали. И вот они умирали, они прекрасно понимали, что они умрут, что им остались дни какие-то считанные или часы. И он обратил внимание на то, что люди, верующие, умирали с упованием на Бога, спокойно, радостно. И он чрезвычайно этому изумлялся, потому что для него смерть, ну, это был, он был атеистом, смерть – это все, там, конец всего, что делать, ужас, ужас. И он видел, как люди, умирая, они тем, как они умирали, они свидетельствовали о Христе, они свидетельствовали о своей надежде, и это, в конце концов, привело его к вере. То есть даже человек, который находится на смертном одре, может послужить Богу тем, как он переносит то, что с ним происходит. Страдание может быть результатом личного греха и нередко является, но это не обязательно. Ни в коем случае мы не должны исходить из того, что любой страдающий человек, это ему за что-то прилетело. Так далеко не всегда бывает. Но в любом случае человек может использовать это страдание как задание. И он может в этой ситуации послужить Богу. Игорь, Библия – святая книга не потому, что каждая буква, запятая, свята, а потому что говорится о святом Боге и полноте повествования его учеников, последователей. Теперь вопрос. Господь сказал, кто принимает меня, в нем обитель нашу сотворим. Получается, внутри меня сотворят царство свое. Да, Христос и Святой Дух, и Отец, вся Троица пребывает в христианах. В нас пребывает Бог. Это то, что говорит Священное Писание достаточно ясно. Татьяна пишет, спасибо, очень многое мне стало ясно, благодарю вас. Для нас это большое утешение, то, что какая-то есть от нас польза. Сергей, кто только в этой жизни надеется на Христа, тот несчастнее всех человеков. Кажется, слова апостола Павла. Как ты понимаешь, что не надо надеяться на Бога, а на себя? Нет, там в контексте апостол Павел спорит с людьми, которые оспаривают воскресение. Насколько можно понять? Люди говорили о том, что воскресение носит такой чисто духовный характер, что у апостола Павла, у него же есть эта мысль, что мы в крещении приобщаемся смерти и воскресению Христа, так что как Христос умер, так и мы умерли для прежней жизни во грехах, как Христос воскрес, так и мы воскресли для новой жизни. И вот были люди, которые искажали это учение и говорили, ну вот воскресение – такая чисто духовная вещь, и нам не стоит ждать физического воскресения из мертвых, мы умрем и все. И апостол говорит, нет, это ни в коем случае не так. Мы воскреснем из мертвых буквально телесно, физически, подобно тому, как Христос воскрес из мертвых, для того, чтобы войти в жизнь вечную и блаженную. И он говорит, что если мы только в этой жизни, если у нас нет этой вечной перспективы, если у нас нет сознания того, что мы воскреснем из мертвых к славе и бессмертию, то получается, что мы несчастнее всех человеков. То есть он говорит, что если, вот, если были бы правы его оппоненты, если бы было так, что вот мы только в этой жизни надеемся на Христа, а там мы умрем и все, то мы были бы несчастнее всех человеков. Потому что во времена апостола Павла особенно вера во Христа, она противопоставляла человека его прежнему языческому или иудейскому окружению. Человек многое терял, он нарывался на гонения, на преследования, на разные притеснения. И в этой жизни он не получал чего-то хорошего. И апостол говорит, если нет никакого бессмертия, то мы тут просто напрасно мучаемся. Но дальше он говорит, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. То есть христианская жизнь, она ведет нас к жизни вечной и блаженной. Речь идет не только о том, что вот мы здесь что-то получим, а о том, что мы обретем жизнь вечную и блаженную, если мы последуем за Христом. Что люди, которые говорят, что вот все кончается здесь, на земле, ну, они не правы. И мы, несомненно, обретем вечную блаженную жизнь. Является ли нынешняя война на Ближнем Востоке знамением конца времен? Ну, как вам сказать? Мы всегда должны жить с сознанием того, что времена кончаются, что этот мир, он приближается к своему завершению, и Господь вернется во славе, чтобы судить живых и мертвых. Этот мир греха, этот мир вражды, этот мир богопротивления, он не является никоим образом вечным, он придет к своему завершению. Когда Господь вернется по славе, совершит суд над народами, все мироздание преобразится, мертвые воскреснут. Но мы не знаем, когда это именно произойдет, потому что люди часто делали ошибку, когда они воспринимали какие-то события, в том числе какие-то катастрофические события, войны, эпидемии, как знак того, что конец света. Вот, знаете, когда революция была в России 17-го года, то многие верующие люди имели основание полагать, что все, вот уже пришел конкретно антихрист. Массовые гонения на церковь, уже там массовая проповедь безбожия, конец света. Оказалось, что нет, не совсем еще конец. Поэтому нам нужно избегать такой эсхатологической паники, что вот сейчас прям уже конец света. Мы должны понимать, что да, этот мир, он приблизится к своему концу. Да, этот мир никоим образом не является вечным. Он здесь, в общем-то, на время. И как долго, ну, мы не знаем. Христос говорит нам, что не наше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вот мы знаем, что в конце концов мир придет к своему завершению, и что вот этот мир борющихся между собой держав, он является эфемерным, он является приходящим, его не будет в вечности. Это, знаете, есть, по-моему, у какого-то английского поэта, по-моему, у Шелли, если я не путаю, стихотворение «Озимандис». И речь там идет о том, как человек, путешествуя по Египту, набрел на развалины каких-то огромных построек, которые, очевидно, построил какой-то из фараонов. И он увидел голову изваяния, которая лежит полузанесённая песком. Он увидел постамент этого изваяния, и на постаменте написано: «Я Озимандис, царь царей». Там: «Смиритесь, властелины, склонитесь предо мной, все судьи земли». И он так оглядывается и видит, что тут просто все развалено, и все это занесено песком. То есть был какой-то могучий-могучий правитель, перед которым тут все на цыпочках ходили, который обладал огромной властью. И сейчас от него остались только развалины, занесенные песком. И вот весь этот мир, он приходит. Весь этот мир, он рассыпается, разваливается, приходит в упадок. И он обречен окончательно исчезнуть, когда Господь вернется во славе. Когда Господь вернется, мы не знаем. От нас это сокрыто. Мы не должны впадать в такую эсхатологическую панику, там, не знаю, бросать работу, там, закапываться в землянку, еще какие-то безумные вещи делать. Священное Писание, тоже апостол Павел, нас против этого предостерегает. Он говорит, что мы должны работать, мы должны жить нормальной жизнью, служить Богу, но знать, что этот мир, конечно же, придет к своему завершению, что Господь вернется во славе, чтобы судить живых и мертвых, что все царства этого мира, они в конце концов прекратят свое существование. Единственное царство, которое будет вечным, это царство, которому мы принадлежим, царство Господа нашего Иисуса Христа. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, а я пока буду с вами уже прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.